Глаз и кровь – это то, что легко редактировать. Кровь можно изъять и отредактировать, вернуть обратно. Глаз, он тоже как бы на поверхности.
Большая часть вот этой мусорной ДНК – это кладбище древних вирусов.
Там все очень непросто. Там жесткая шла патентная война.
Вот такое вот у нас Министерство образования и науки. Всем привет! С вами подкаст «Просто такая генетика» медико-генетического центра «Генотек». И я, его ведущий Даниил Кузнецов, научный журналист и главный редактор портала IQ Высшей школы экономики. Сегодня у нас очень интересная тема, называется «Постгеномная эра». Дело в том, что в начале 2000-х годов случилось эпохальное событие в биологической науке. Были расшифрованы два первых генома человека. Первый принадлежал Нобелевскому лауреату, первооткрывателю структуры ДНК Джеймсу Уотсону, а второй – биотехнологу, венчурному капиталисту, предпринимателю Крейгу Вентеру. Сам процесс расшифровки шел несколько лет. Первые публикации появились в 2001-2003 годах. Условно полный геном, расшифрованный, был опубликован в 2007 году. Собственно, после 2007 года и началась постгеномная эра, как ее называют ученые, и это был просто шквал новых открытий, новых исследований. Обо всем этом мы сегодня поговорим с научным журналистом, обозревателем «Эхо Москвы», известным популяризатором науки, кандидатом биологических наук в области генетики Мариной Астоцитарян. Здравствуйте.
Здравствуйте, Даниил.
Само слово «геном» для людей, оно на самом деле малоизвестно. Я такой случай расскажу. Вот работал я в крупном медиахолдинге, руководителем отдела науки. И вот у нас выпускающий редактор, образованная девушка с журналистским образованием на высокой должности, подходит ко мне и спрашивает. Недавно читала в журнале «The Atlantic», такой американский журнал, очень известный, очень хороший, статью про мозг. Вот у нас как-то очень так мало материалов про мозг выходит. Я говорю, да, да, конечно, чем неплохо было бы делать их побольше. Вот сейчас мы про геном статью закончим. Думаю, можно какую-то такую тему взять. Она мне спрашивает.
А что такое геном?
Да.
Это совокупность генов любого организма, конкретного. У меня свой геном, у вас свой геном. У нас не одинаковые геномы. Но мы все с вами имеем геном человека. Вот если так. Это совокупность генов. Здесь мы выходим уже вот дальше в расшифровке этого понятия. Мы выходим на, наверное, главный сюжет нашей сегодняшней беседы. Когда начали его только им заниматься, задались задачей такой просеквенировать, получить информацию о полном геноме человека. Это, кстати, начиналось в 90-е годы, еще в советские, еще Горбачеву была записка подана нашими академиками во главе с академиком Баевым. Американцы со своей стороны, русские с другой стороны. Это как в космосе такая вот аналогия.
Геномная гонка.
Ну, не то чтобы гонка, тогда даже гонки не было. Тогда создавался консорциум «Геном человека», тогда они дружили. Просто потом наступили 90-е, и наши деньги стали несопоставимыми в этих программах, а тогда это была программа вполне дружественная. Там гонки не было, там как раз наоборот было такое единение, общее понимание того, что это нужно. Тогда, когда расписывали всю эту программу, ожидалось на выходе иметь 100 тысяч генов. Исходя из, предполагалось, уже были какие-то предварительные наработки, предполагалось, что 3 миллиарда букв ДНК, они соответствуют 100 тысячам генов. Опять же, исходя из этой вот триплетной модели, да, 3 буквы — это один белок, все посчитали, сколько белков, все, вот должно быть 100 тысяч генов. Приблизительно.
Я думаю, здесь стоит сразу же объяснить нашим слушателям, что такое триплетная модель. Дело в том, что в наших молекулах ДНК и РНК есть так называемые нуклеотиды. Это элементарные кирпичики генетической информации. Эти нуклеотиды группируются в группы по 3. И каждые 3 нуклеотида кодируют какую-то определенную аминокислоту. Всего их 20, и вот из этих 20 аминокислот потом в процессе так называемой трансляции через органеллу клетки рибосому формируются белки. Иными словами, у нас есть 3 нуклеотида. Каждый 3 нуклеотида кодирует одну аминокислоту, а из этих аминокислот строится уже белок.
Может быть, мы расскажем еще и что такое последовательность?
Да.
Коротко, да?
Да, конечно.
Коротко. Действительно, не все знают. Вот есть азотистые основания, 4 их. ДНК состоит из азотистых оснований, из таких вот строительных блоков, кирпичиков. Значит, нуклеотидов 4, аденозин, тимин, гуанин, цитозин. Они обозначаются буквами А, Т, Г, С. Значит, А всегда стоит, поскольку спираль двухцепочечная, это вот Уотсон, Крик и...
Открыли.
Не только они, там еще был третий, незаслуженно забытый. Почему-то всегда говорят о Уотсоне и Крике, но они главные, да, Уильям Моррис. Всегда А стоит напротив Т, Г стоит напротив С. Расстояние между ними такое, там же не только эти основы, вот эти вот мостики, вот это вот пентозное кольцо, оно всегда геометрически, чисто геометрически, вот внутренний диаметр ДНК, он один и тот же. Потому эта спираль устойчива. Для того, чтобы это сохранялось, должны не как попало вот, выстраиваться друг против друга основания. Они же между собой связаны вот этими вот мостиками, две цепочки. Они должны для соблюдения этого внутреннего одного и того же расстояния всегда эти самые буквы соответствовать. Но это уже,
это,
наверное...
правило комплементарности.
Да, правило комплементарности, совершенно верно.
Итак, у нас есть молекула ДНК. Это расшифровывается как дезоксирибонуклеиновая кислота. Такое вот очень страшное слово, но на самом деле... Думаю, ничего страшного нет. Она состоит из нескольких элементов. Это азотистое основание, аденин, тимин, гуанин и цитозин, дезоксирибоза и фосфатные мостики. И вот чтобы молекула ДНК представляла себе вот эту вот двойную спираль, чтобы вот эти ее цепочки таким образом объединялись, всегда должно быть определенное расстояние между этими цепочками. И поэтому аденин всегда соединяется с тимином, а гуанин с цитозином. И только так. И вот это вот, собственно, и есть правило комплементарности, когда эти основания попарно соединены между собой. И других вариантов быть не может, они никак не могут быть расположены как-то хаотически. Вспомнил, что не так давно Министерство образования Российской Федерации выпускало целую серию роликов «Просто генетика». Они, оказывается, про правила комплементарности ничего не знают в Министерстве образования, потому что в их роликах, компьютерных моделях азотистые основания были перемешаны как угодно. Тимин мог соединяться с цитозином и так далее в совершенно хаотическом порядке. Причем это даже и в самом тексте заявляло, что они могут в любом порядке соединяться между собой. Вот такое вот у нас Министерство образования и науки.
На Фейсбуке я видела, да. Народ повеселился. Для последующих вещей. Вот, скажем, мы забегая вперед, я скажу, есть такая вещь, как интерферирующая РНК, явление интерференции РНК. Она не просто какое-то заумное, фундаментальное. Вот буквально неделю назад я редактировала один текст. Компания крупная, мировой фармацевтический гигант, сейчас запускает, уже FDA готовится одобрить препарат для лечения гиперхолестеринемии, для лечения избыточного холестерина, условно говоря, когда он в опасной форме уже, для лечения заболевания наследственного с помощью интерферирующей РНК. Это, казалось бы, штука, которая была в 98 году открыта на червях, вот причем это будет вакцина, то есть раз полгода укололся и забылся в плане холестерина. Да, забыл про свой холестерин на следующие полгода.
А потрясающе. Это нет проблем с давлением, с
сердечно-сосудистой системой? Это риск смерти вообще колоссальный. И это основано все вот действие этих вещей на том самом правиле Чергов и правиле комплементарности, которое представляется какой-то, ну, совершенно не знаю, какая там разница, как они стоят друг против друга нуклеотиды и какое там расстояние в ангстремах между двумя нитями ДНК. Но это вперед мы забегаем и, наверное, будем забегать.
А вы вспомнили вот эту очень интересную работу 1998 года про РНК-интерференцию у червей. Я, кстати, помню, что она достаточно быстро получила Нобелевскую премию. В 2006 году ее вручили авторам этого научного исследования. Мне кажется, нужно немножко тоже пояснить все же, что такое РНК-интерференция. Дело в том, что активность генов может подавляться на разных уровнях. И у нас есть такие так называемые интерферирующие РНК, которые подавляют активность генов на уровне транскрипции и трансляции. То есть, когда он считывается с ДНК, а потом превращается в белок. И вот выключение происходит вот на этих этапах с помощью как раз-таки интерферирующих РНК. Это вот механизм эпигенетики, о котором мы потом поговорим чуть ниже. Мы такими терминами бросаемся. Транскрипция, трансляция. Наши слушатели тоже могут их не знать. И самое время упомянуть еще о центральной догме молекулярной биологии. Она заключается в том, что ДНК делает РНК, на основе РНК производится уже дальше белок. И это вот такая вот линия передачи генетической информации. То есть с ДНК она транскрибируется в РНК, а с РНК она транслируется и превращается в итоге в белок. А сколько вообще действительно на самом деле вот генов в геноме человека? То есть вот вы сказали 100 тысяч.
Вот, ожидалось. Здесь самое интересное. В 2001 году, в феврале, когда опубликовали черновой вариант, на самом деле это был геном человека, и выяснилось, о чудо, их не 100 тысяч, а то ли 20, то ли 30, ну, наверное, думали 30, потом 25, вроде как на сей момент 20 тысяч.
То есть в 5 раз меньше.
Ага, но ДНК-то при этом никуда не делась, та, которую прочитали. Они же не какую-то ерунду прочитали, они прочитали последовательность, соответствующую, в общем-то, молекуле ДНК. Ее назвали, мусорная ДНК.
Чуть темная материя.
Темная материя. Ага.
Джанк ДНК.
Джанк, да. То есть 1.5% генома — это, значит, кодирующая часть, а 80% — мусор. А потом стали ее все-таки изучать, потому что надо бы понять, что это такое. Кажется, в 2002 году журнал Science назвал первым прорывом года то, что это мусорная, она никакая не мусорная, она регулирующая. Она играет огромную регуляторную роль, потому что геномы там, гены включатся, выключатся, как угодно, это будет полный хаос. Их нужно регулировать. И вот 80% длины вот этого вот генома, совокупности вот этих вот генов на ДНК, они занимаются регуляцией. И здесь, на мой взгляд, сейчас самое важное в постгеномной эре. ДНК прочитали, расшифровали, замечательно, но функции генов-то не всех поняли. Ну, на самом деле, и до того были какие-то отдельные намеки, но когда стали уже тщательно, прицельно это изучать, вылезла роль колоссальная РНК. Она не только мессенджерная, она не только переписывает ДНК для того, чтобы получать белок. Там есть малые РНК, есть та самая уже упомянутая мной интерферирующая.
РНК — это одноцепочечная молекула.
Одноцепочечная, да. Она отличается от ДНК, кроме того, что она одноцепочная, там вместо цитозина урацил. Ну, очень похожая, очень близкая, на самом деле, вещь.
Другой кирпичик, как бы.
Да,
пятый.
Другой кирпичик, он свойственный РНК. Я сейчас не буду углубляться, там очень интересные приложения из этого выходят, в частности, для прочтения палеогеномов, ископаемых геномов. Ну, это отдельное открытие, очень интересное, когда она деградирует. Вот древняя проблема в чем, да, древнюю ДНК читать, это же безумно трудно. Но выяснилось, когда она деградирует, там она деградирует до вот этого вот урацила, и так можно отличить. Если там нашли урацил, ага, значит, она вот все-таки древняя. Вот так можно отличить от современной, которую могли экспериментаторы каким-нибудь неаккуратным образом занести. Ну, это уже в другую
вот
сторону.
Интересно. То есть, получается, у нас всего 1.5% кодирующая ДНК. Это еще при том, что в самой структуре генов у нас есть такие участки, как экзоны и интроны. Экзоны — это, собственно, то, что кодирует определенные структурные элементы белков, так называемые домены. А интроны — это уже те участки, которые вырезаются после процесса транскрипции и свою генетическую информацию в форму белка не переносят. Ну, вообще, конечно, очень забавно. То есть, получается, у нас 80% мусорная ДНК, 1.5% кодирующая ДНК, а еще 20% куда деваются?
Ну вот это то, что не, ну, условные 80, условные 1.5. Еще очень много неизвестного, и на самом деле на что направлены усилия сейчас, это на понимание регуляции. И если вы хотите коснуться эпигенетики, здесь самое место. Почему? Что такое эпигенетика? Это как бы надгенетика. Над генетикой есть отдельное понятие эпигенома. Значит, ДНК, она для того, чтобы, вот, что называется, расплести, чтобы быть прочитанной и переписаться на РНК, она должна чуть-чуть расплестись.
Или наша вот эта
открыть,
спираль должна распасться.
Да, ну не то, что да, постепенно это так, вот как цепочка молния, да, они так потихонечку, вот садится комплекс РНК-полимеразный, читающий этот комплекс садится, и она потихонечку начинает так расстегиваться. Что-то должно запускать этот процесс, а что-то должно его закрывать. И здесь огромную роль, помимо, собственно, регуляторных белков, которые в области этого промотора, там вот эти активатор, транскрипция, терминатор. Да, этот процесс называется транскрипцией, когда переходит информация с ДНК переходит на РНК, это называется транскрипция.
То есть мы должны расплести нашу цепочку, потом прочитать какой-то участок.
Да. А если поступил какой-то сигнал извне, что не надо, стоп уже, хорош, вот уже хватит, вот не надо, вот этот белка у нас уже выше крыши, не надо. Тогда, значит, там работают, есть стоп-кодоны, есть, собственно, факторы терминации.
Тут, наверное, нужно снова пояснить немножко нашим слушателям. Мы уже говорили выше о процессе трансляции, да, считывания информации с РНК и построения цепочки из аминокислот в один большой белок. И вот стоп-кодоны – это такой триплет, собственно, три вот этих буковки генетического кода, которые останавливают вот этот процесс трансляции, прекращают его. А факторы терминации – это уже готовые белки, которые занимаются тем же самым, то есть прерывают процесс трансляции.
То есть это все такая система, работающая по принципу обратной связи. Но к этому всему регуляторному механизму, к этому еще присоединяются эпигенетические механизмы. Чаще всего, значит, что это? Присоединение групп, не имеющих химические отношения к нуклеиновым кислотам. Чаще всего это метильные группы CH3 с одной валентной связью, которая может, благодаря которой, вообще так, чтобы, ну, углерод, он четырехвалентный, да, CH4, но здесь CH3, одна связь свободная, вот она свободна для того, чтобы присоединяться и включать-выключать. В чем смысл этот вообще такой широко биологический? Вот мы все состоим из одинаковых клеток, да, вот у нас, по идее, там, что клетки кожи, что клетки там волос. Вот мы все, вот наш организм, он начал делиться, да, из одной...
Я пытаюсь просто немножко себе представить, это вот, не знаю, может быть, как... То есть у нас вот есть такая подушечка, а мы в нее натыкали иголок, да, как да. бы вот. И вот эти иголки, они не позволяют как бы добраться до вот этих генов, которые в подушечке, да, их оттуда как-то извлечь. Ну, то есть вот эти метильные группы, они как бы вот такие...
Не всегда, они могут включать, они могут выключать. Это... Для чего это придумала эволюция? Потому что клетки все, зигота получилось, да, вот из одной клетки, там, из двух клеток мы начали делиться, там было все одинаковое. Но для того, чтобы что-то превратилось потом в кости, что-то в кожу, что-то в слизистую, что-то в глаз, там, я не знаю.
Должны быть разные гены.
Да, да, должны включаться разные гены. Не то, что гены те же самые, но здесь затыкаем, а там включаем. И вот в этом играет огромную роль эпигенетика, эпигенетические факторы, сигналы. Вот оно появляется, вот тот ген надо включить сейчас, чтобы начали уже образовываться клетки кожи.
А
вот
то запускается это. Метильная группа — это как ключ в замок. То есть нам нужно какой-то ген запустить, он входит, открывает.
Или же наоборот закрыть.
Или закрыть.
Это тоже не все еще изучено. Это очень сложный, тонкий механизм, но это отдельное понятие эпигенома, потому что сама по себе генетика, как сейчас уже стало ясно, без эпигенетики она голая. Она просто остается такой теорией. А на практике все это вот в таком комплексе. Это же, извините, вот в развитии заболеваний меняется эпигенетика. Когда какие-то переключения происходят, изменились какие-то средовые факторы, это не в том смысле, что вы вышли на улицу, подышали плохим газом, я не это имею в виду, внутри средовые, внутри организма. Что-то изменилось, что-то переключилось, как это происходит? Переключился какой-то ген и начал производить то, что он не должен производить, это все эпигенетические механизмы.
Есть такое распространенное, ну, наверное, это заблуждение, да, что у нас как бы все от генов идет. То есть, вот, как бы, как у нас прописано там в ДНК,
ну, да.
так вообще все и будет.
Нет.
А на самом деле, получается, у нас какое-то есть такое сложное да. взаимодействие между нашими генами, окружающей средой, которая может воздействовать Конечно. Через вот этот механизм эпигенетики да. на то, какие гены у нас активируются, включаются в работу.
Все вместе, и эпигенетика, она играет важную роль, я говорю, даже в развитии заболеваний. Я не имею в виду, скажем, прямые мутации, если человек там получил огромную дозу, да, какой-то радиоактивности. Понятно, что тут летят гены. Сейчас мы о генетике здесь
да,
не говорим.
А что такое мутация-то все-таки?
А, мутация — это когда вот эти вот последовательности АТГЦ что-то вдруг заменяется на то, чего там быть не должно, к чему это приводит, или к тому, что прекращает синтезироваться какой-то белок, не понимают его даже, там РНК его считывает, ну, непонятно, что это, оно не синтезируется, или же синтезируется ошибочный белок. Тоже, опять же, болезни вызываются тем, что вместо правильного белка из-за мутации синтезируется ошибочный белок. И это вот пытаются исправить, в частности, генной терапией. Но, опять же, забегая вперед, скажу, что это может работать только в том случае, если заболевание вызвано поломкой одного гена. Таких на сегодняшний день известно около 10 тысяч патологий. Но огромное количество патологий, ну, многофакторные, так называемые, когда несколько генов, несколько факторов.
А есть вот еще один такой интересный термин, хорошо знакомый людям, занятым в строительстве. Это СНИПы. Со слизистым тут, конечно, связи почти никакой нет, хотя, наверное, со слизистыми белков есть все-таки. То он происходит от английской аббревиатуры SNP. По-русски их называют однонуклеотидными полиморфизмами. Я сейчас попытаюсь, вот, как я это представляю себе, рассказать. То есть у нас есть последовательные цепочки нуклеотидов. У вас, у меня, например, АА, ТТ, ЦЦ. И вот однонуклеотидный полиморфизм – это замена одной из этих буквок. То есть вместо АА, ТТ, ЦЦ будет ААА, ТЦЦ. Я примерно понимаю, что такое СНИП, но какую роль он играет в генетике? Для чего вот нам нужна эта информация?
Мы с вами различаемся СНИПами. Скажем, вы из одного региона, я из другого. В моем регионе у всех вот такие вот СНИПы. А вот в вашем регионе, откуда ваши бабушки, дедушки, вот там вот другие СНИПы. Интересная история, не могу не рассказать, раз уж мы заговорили по СНИПам. Значит, лет 40 назад в Институте общей генетики начали изучать вот эти вот полиморфизмы в разных регионах России. И многие говорят, какое это имеет значение, зачем вы это делаете, кому это вообще, ну какая разница, да, у кого какие СНИПы. А потом произошел теракт Домодедово. помните, да? Это был, как они называют, ну, камикадзе взорвал себя.
В аэропорту.
В аэропорту, да, в аэропорту Домодедово. Как мне рассказывал сам академик Янковский, который принимал участие вот, собственно, в создании этой карты, да, полиморфизмов в России, на плафоне буквально нашли там кусочек ткани этого вот погибшего. Быстренько установили СНИПы, быстренько посмотрели карту, которая у них имелась, нашли на Северном Кавказе, я боюсь ошибиться, это была Ингушетия или, по-моему...
Ну, неважно.
Да.
Северокавказская республика.
Северокавказская, да. Нашли регион, для которого характерны эти СНИПы. Поехали туда. А дальше уже было дело следствия. Его до имени установили. Там же это маленькая деревня.
И то есть когда... вот такие маленькие замены,
да,
позволяют вообще
опознать. И когда приехали следователи, ситуации. Вот дальше уже генетики отошли, дальше было дело следователей. И они опросом жителей все, они установили, кто это был. До имени установили, семью установили. Понимаете?
Но, насколько мы понимаем, все-таки там используются не СНИПы, а...
Нет, не СНИПы, там другие маркеры, но факт остается фактом, что по мелким таким вот каким-то отдельным различиям, региональным или популяционным, или между людьми, можно определить, по крайней мере, вот до региона дойти до отдельной деревни. Да, не СНИПы, там СТР-маркеры, это другие маркеры. Кстати, в последнем номере журнала «Природа» большая статья тех вот авторов, собственно, генетиков, которые это делали в декабрьском, по-моему, в номере за 2020 год. Там все это подробно описано. Но я хочу сказать, что вот такие вот ничтожные, казалось бы, ненужные вещи, они приводят к важным социально значимым результатам.
Ну вот меня всегда мучил такой вопрос. А почему есть СНИПы, а есть мутации? В чем отличие?
Ну, мутация — это такое, я говорю, это приводит к ошибкам серьезным, иногда к фатальным. А СНИП, он ни к чему не приводит. Он просто... Это как
то
отпечатки.
Это безопасная мутация.
Это отпечатки. Это способ установить личность. Это как отпечатки пальцев, это как радужка. Ну, у вас там светлые глаза, у меня темные. Это не мутация, это просто вот, ну и что плохого? Ну, люди с разными глазами, да, с разного цвета глазами. Это просто индивидуальные признаки. Это не мутация. Она не несет никакой отрицательной нагрузки, она не вызывает заболеваний. Ну, то есть в широком смысле, может, там что-то и бывает, но так вот.
Да я хотел бы, кстати, вернуться к вот мусорной ДНК, что, опять же, не все то мусор, что мы называем
но
мусором.
Ну, совсем не все, да.
Счету. Я вот слышал такую теорию, что на самом деле большая часть вот этой мусорной ДНК — это кладбище древних вирусов.
Ретробиом, да. Кладбище древних вирусов. Они могут вдруг проснуться и начать делать... Не то чтобы гадости, а запускать как бы процессы старения ускоренные, например. Только что прошла замечательная конференция. Знаете, есть такая организация «Раса, думаем по-русски».
Огромная конференция была, 40 часов подряд.
Видели, какая потрясающая конференция? Вот там Андрей Гудков выступал, наш соотечественник, но он давно очень успешно работает в Америке. Он, собственно, прославился вначале открытием онкосупрессорных генов, вот белок P53, а сейчас он переключился на изучение процессов...
Онкосупрессорных? Те, кто подавляют опухоли,
да,
рост
потому
раковых
что,
опухолей.
Потому что угроза опухоли возникает постоянно во всех организмах и в наших, но как-то организмы с этим более-менее успешно справляются. Ну, до поры до времени, по крайней мере. Запуская процесс, вот онкосупрессии, есть системы, есть вот этот вот белок P53. А сейчас Андрей Гудков, вот он занялся ретробиом, это... Его, собственно, термин, введенный им. Ну, это что касается вирусов, да.
Ретро — это ретровирусы же, получается, правильно?
Ну да.
Тот, например, вирус иммунодефицита человека. Это тоже ретровирус.
Да, наверное.
И то есть рано или поздно, или уже, наверное, может быть, он тоже как-то интегрировался в наш геном, или это не произошло?
Нет, это все-таки речь идет о вирусных частицах, инфицирующих. Есть РНК-овые вирусы, есть ДНК-овые вирусы. Тут не надо впадать как бы в терминологические...
Крайности.
Да нет, такие смешения. Есть ретровирусы РНК-овые, ретровирусы ДНК-овые, тут другое. Но считается, что РНК-овые, да, они как бы старше. Это все еще как бы все обсуждаемо. Здесь только-только занимаются эволюцией этого, и как не возникнет...
Когда это возникнет... как раз-таки одно из самых таких недавних, по большому счету, открытий.
Понимаете, когда возникают эпидемии, тогда усиленно начинаются исследования. Ну, сколько коронавирусов, да, было. Люди болели, чихнули, прочихались, прокашлялись и забыли. Ни один коронавирус не изучался так, как вот этот SARS-CoV-2, потому что, ну, это уже серьезно.
Кстати говоря, недавно было такое исследование, вот ученых из Вышки, и они провели анализ патентов и статей, и выявили, что вот буквально до недавнего времени коронавирус был центральной темой только у ветеринаров. То есть все, что насчет животных, да, изучалось, насчет человека вообще ни публикаций, ни патентов, ни изобретений.
Вот недавно ученые Вышки опубликовали, нет, пока еще не в журнале, пока еще на Медархиве, факультет биологии и биотехнологии под руководством Таневицкого Александра Григорьевича, они опубликовали очень красивую работу. Они смотрели корреляции между, ну, определенный класс генов иммунной системы, это HLA, это гистосовместимости, с тяжелым течением коронавирусного заболевания, с тяжелым течением ковида у пожилых. И там четкая корреляция с определенным генотипом вот этих вот HLA-генов.
Это HLA очень... – это комплекс гистосовместимости.
Да, да, да.
Это вот, вот, да. Важная часть иммунитета.
Важная часть иммунитета. Один из подклассов, один из типов генетических, он оказался тесно коррелирующим с тяжелым течением у возрастных пациентов вплоть до смерти. Собственно, они аутопсийный материал. На базе 15-й больницы, по-моему, вот они провели исследование очень четкое, очень красивое, если бы речь не шла о таких трагических, в общем, вещах.
В октябре прошлого 2020 года Нобелевскую премию по химии, кстати, что достаточно странно, дали француженке Эммануэль Шарпентье и американке Дженнифер Дудне. Ну, официальная формулировка была за изобретение молекулярных ножниц. Ну, собственно, Эммануэль Шарпентье и Дудна, они изучали механизмы редактирования генов у бактерий, называемую систему CRISPR-Cas. И впоследствии предложили способы, как с ее помощью можно редактировать гены у других животных, в том числе и у человека. На моей памяти это одна из самых быстрых Нобелевских премий. То есть вот мы уже сегодня вспоминали про интерференцию РНК, тоже достаточно была быстрая Нобелевская премия. И вот из таких быстрых, наверное, только вот еще в области физики гравитационные волны были.
Да еще вот окись азота, ну, Виагра, на чем работает? Расширяющее. НО, да, сосуды расширяющие. Вот там еще было быстрое открытие. Но вообще оно должно, конечно, устояться, как по традиции Нобелевской, но здесь довольно быстро.
Ну, это буквально десятилетия.
Но этого ждали, на самом деле ждали давно, но там все очень непросто. Там жесткая шла патентная война просто. Потому что девушки Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпентье, они-то открыли в Калифорнии у себя. А в Массачусетсе был такой вообще мастодонт Джордж Черч и его соратник Фэн Джен. Они тоже этим занимались, но они успели запатентовать. Они ушли, ребята, девушки наивные научные работницы. Они открыли, опубликовали, обрадовались. А эти ребята поняли, что можно там патентовать, какой там огромный медицинский вообще потенциал прикладной. Ушла война патентов просто не на жизнь, а на смерть. И если давать Нобелевскую, то эти тоже сделали важные вещи. Но девушки успели опатентовать в Европе, эти их опередили в Америке, мальчики, но дали все-таки вот этим вот девушкам, хотя научное сообщество тут же стало писать, что они не первые, первые, мол, то, первые, все. На самом деле один из первых был мой бывший коллега Шура Болотин, который сейчас работает во Франции уже много лет, почти 30 лет, в Институте сельскохозяйственной биологии, биотехнологии, АГРИ. Там они изучали сыры. В какой-то момент что-то там с сыроварением пошло не так. И этим ребятам, ученым, фактически академическим, поручили разобраться с бактериями, которые с брожением сыр-квасит, да, занимаются. Что там они выродились, что там не так? Разберитесь, пожалуйста. Вот Шура начал разбираться, и вот там он обнаружил это явление, но не сакцентировал внимание, не совсем понял потенциал.
Ну, а как бы обнаружил. Скажу, что за явление?
А, явление, да, да, собственно, что, о чем речь.
О чем мы говорим тогда?
О чем? Значит, бактерия, если она встретилась с вирусом, встретилась и выжила, она это запомнила. И в следующий раз у нее срабатывает такая система CRISPR. Я сейчас не возьмусь, очень длинное название. Это такие палиндромные повторы, участки ДНК. CRISPR — это только часть истории, еще есть. Cas9 наиболее популярный, это белки системы Cas. Там Cas13, их миллион этих Cas-ов.
Да, их много.
Да, они присоединяются. И там, что очень важно еще, направляющая РНК, гид РНК так называемая. Значит, весь этот комплекс, когда попал новый вирус, он устремляется туда благодаря чему? Это вот направляющая РНК, она по своей последовательности совпадает с вирусной, потому что бактерия ее запомнила. Она выработала эту РНК тут же.
Я правильно понимаю, что когда вот этот вирус бактериофаг, он попадает в клетку, ну, клетка выживает, то она как бы вот вырезает она, такой да, кусочек.
Он
кусочек
интегрируется, его, если она выжила, он вставляется в ее... Да, они вставляются, вставляются и там
и
живут.
И там получается такой как бы условно фоторобот вот с таких вот как бы, портретов.
Ну, не фоторобот, в общем, такой. Сидит он в депозите, там сидит, реплицируется вместе с геномом бактерии, и в этом нет ничего такого. И вреда не приносит.
И вот этот условно портрет, этот он, такой участок да, с пейсером, да?
Да, да. И вот эта направляющая РНК, она по последовательности своей, она ему, что называется, гомологична, она к нему подходит. И эта вот система вся, значит, вот туда обволакивает как бы этот участок. А система Cas9, то есть когда соединяется РНК, когда она подходит вот к этому, это сигнал для системы Cas, она выбрасывает нуклеазу, фермент, который разрезает ДНК. И она срабатывает таким образом, что она вырезает этот кусок, и все. И они обратно слипаются из вырезанной части, вот те концы ДНК, которые остались после вырезания, они просто слипаются и восстанавливается нормальная последовательность.
Вот я пытаюсь себе сейчас все это представить. То есть вот на нашу бактерию там многократно нападали какие-то вирусы-преступники, бактериофаги, но она сумела выжить и сохранила как бы такой фоторобот большой всех вот этих хулиганов, ранее на нее нападавших. А теперь, если тот же самый вирус снова на нее нападает, она может с помощью этого фоторобота найти его в своей библиотеке, слечить и уничтожить. Но для этого, чтобы этот фоторобот сработал, это тот самый спейсер, где хранится фотография напавшего вируса-хулигана, ее должна подтащить особая молекула РНК к этому вирусу, чтобы он ее опознал.
Ну, понимаете, тут даже не фоторобот, тут скорее что-то липучка какая-то. Фоторобот — это узнает, что да, ну да, я тебя узнал, но я тебя не только узнал, я сейчас к тебе вплотную подойду и вот с тобой слеплюсь.
Соединюсь,
и ты не отлипнешь, потому что вот мы так друг к другу подходим. Мы так друг к другу подходим.
Как две половинки.
Но при этом, да, ну вот я прилепилась, а сейчас я еще вот выпущу из кармана, у меня вылетит такой ножичек.
И порежу.
И порежу. Вот благодаря тому, что так тесно мы с тобой сцепились. Это нуклеаза, ножичек.
И получается, что дудная шарпентье, как даже правильно.
Французская шарпентье. Я не знаю французского. Шарпентье пишется, да, шарпентье.
Они это изучили и на бактериях, и предложили применять как инструмент уже.
Но предложили на млекопитающих, предложили вот эти вот массачусетские ребята.
Черч и Джен. Джен.
Да, они предложили. Ну и дальше вот понеслось, дальше стало ясно, что
и это... все буквально последние годы.
Есть, ну да, 12-й, по-моему. В 2012-м они опубликовали.
То есть вот буквально у нас на глазах такой
и понеслось,
прогресс.
И понеслось. А 2 года назад, если вы помните, наделало это все большого шума с китайскими близнецами.
Нано и Лу.
Да, Нано и Лу, которых никто, кстати, до сих пор не видел. Публикации нигде нет.
Здесь вообще стоит... Как бы,
да, есть, думаю, несчастный Хэ Дзянгуй, который непонятно где. Он
подробнее
вообще...
немножко сказать, что, в принципе, можно это использовать для редактирования генома человека. И это огромная этическая тема, на самом деле,
ну,
дискуссионная.
Да. Но вот когда это стало ясно, вот в 2017 году Американская академия наук, она созвала такой международный совет, там были ученые, специалисты по биоэтике и юристы, для того, чтобы просто сформировать мнение об этом геномном редактировании человеческих эмбрионов. Я помню, это был 17-й год, это было до экспериментов Хэ Дзянькуя, который решил избавить девочек от СПИДа вообще на всю жизнь. Когда? То есть девочек, не помню, эмбрионы. Избавить от СПИДа, отредактировал эмбрионы. Ну, это все его заявление, опять же, я повторю. И, по идее, они должны были родиться без рецептора вируса иммунодефицита человека. У одной девочки вроде был, у другой не получилось. Там, в общем, еще. Ну, вот этот вот совет по биоэтике, что он заключил? Ну, это, я говорю, это эпоха до Фэ Дзянькуя. Он заключил, значит, исправление неизлечимых иным способом патологических состояний – это прекрасно, но метод не должен применяться для улучшения таких показателей, как физическая сила или интеллектуальные способности. И еще там был пункт, и он не должен применяться на зародышевых линиях, так называемых, на том, что может передаться потомству. Нарушил, вот эту черту пересек Хэ Дзянькуй, почему все на него обрушились. Потому что так те же китайцы бета-таласемию CRISPR-ом пытаются лечить. Есть успешные уже заболевания, офтальмологическое, уже есть пациентка с излеченным этим заболеванием. Но это все вот глаз и кровь, это то, что легко редактировать. Потому что это как бы кровь можно изъять и отредактировать, вернуть обратно, как в случае бета-таласемии. Глаз, он тоже как бы на поверхности, да? Со всем остальным гораздо сложнее. Со всем остальным, чтобы исправить на века, это надо работать с эмбрионами. Этого делать пока нельзя.
Я все же думаю, что он не столько хотел избавить от СПИДа близнецов, сколько сделать их невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Ведь мы знаем, что у некоторых людей есть такая мутация CCR5-Delta-32. Дело в том, что вирус иммунодефицита человека, чтобы проникнуть в клетку, в лимфоцит, заразить ее, впрыснуть туда свой генетический материал, он сначала должен зацепиться за определенные рецепторы. Если этого сцепления не происходит, то он просто бьется об клетку, как бы ничего не происходит. И вот у людей с такой мутацией, CCR5-Delta-32, эти рецепторы немного не такой формы. В результате иммунодефицита человека не цепляется, заражение не происходит. Человек оказывается устойчив к вирусу иммунодефицита человека, и у него не может быть СПИДа по этой причине. При этом вот эта мутация CCR5-Delta-32, она распространена только среди европейского населения. То есть как раз вот у китайцев ее нету. И при этом у европейцев тоже очень по-разному. Есть два варианта, гомозиготный и гетерозиготный. Мы вот наследуем две хромосомы от мамы и от папы. И вот гетерозиготный вариант, когда мутация CCR5-Delta-32 есть на одной только хромосоме, там, от мамы или от папы, она встречается от 5 до 14% в разных народах. Вот, например, есть сведения, что у русских и украинцев как раз-таки достаточно высокий, там около 10%. А самый высокий вот по гетерозиготному наследованию у поморов. При этом даже гомозиготный вариант, когда эта мутация следуется и от мамы, и от папы одновременно, там почти у 3% населения поморов. Иными словами, они уже вот от рождения защищены, тогда как африканское там, или азиатское население, увы, нет. И поэтому такая операция по редактированию генома человека может действительно сделать в будущем целой популяции устойчивыми к таким заболеваниям.
Здесь важно понимать, никто не видел публикацию. Видели только его презентацию, которую наделала шуму, что было, на мой взгляд, некрасивым. Он подавал в разные журналы. Они отклоняли, а потом вдруг просочилось. То есть фактически, хорошо, ты журнал, да, ты отклони, ты редактор, ты отклонил эту статью, сказал, нет, ты скандальный ходянькой, мы не публикуем твою статью скандальную, ужасную. А потом куда-то всплыли, и какие-то эксперты разбирали ее прямо вот по кусочкам, по полочкам. Отклонили и отклонили. Куда вы ее слили фактически? Слили каким-то экспертам на растерзание. Мне кажется, здесь нарушение этики редакционной. Но эксперты, в общем, тоже там раскритиковали, непонятно, отредактировал, не отредактировал. У одной девочки вроде вышло, у другой не вышло. Я сейчас всех деталей не помню. В общем, эксперты расчехвостили, но ни девочек, ни ее родители никто никогда в жизни не видел.
Сейчас уже получается два года.
Два года должно быть, да. Декабре это. Никто их не видел. Собственно, родились-то они, может, и раньше. В ноябре он заявил об этом, 2018 года.
2-3 года уже.
Да, никто их не видел. Так что, это такой прецедент, наделал шуму. Наделал, конечно, делов, что называется.
Мы просто, конечно, прошлись по многим вещам, то есть, действительно, это от секвенирования до редактирования человеческих эмбрионов. Еще такое направление, действительно, важное, которое тоже хотел бы коснуться, появившееся, действительно, опять же, последние 15 лет, такое развитие получившееся, это оптогенетика. Просто фантастика натуральная.
На самом деле, к генетике она очень условно имеет отношение. Это так называемая оптогенетика. Это метод, это способ изучения нервных клеток возбудимых. В чем он заключается? В доставке к этим клеткам светочувствительных белков, опсинов. Отсюда словно опто, приставка опто. Генетика, потому что ген. Для чего? Чтобы, управляя светом, можно было их изучать. Все видели, наверное, те, кто слышали про оптогенетику, все помнят эту картинку у мышки с дыркой в голове, да? Помните? Дырка в голове у нее, и там по оптоволокну подается импульс света, и смотрит, как у нее нейроны так себя ведут.
Метод их можно, как я понимаю, выключать светом.
Включать, выключать, возбуждать, наоборот, утихомиривать. Все это для нейробиологов такой инструмент изучения разных областей мозга подопытных животных. Но, что интересно, в последние годы, причем при участии наших ученых, в частности, академиков Островского и Кирпичникова, так называемые это в области офтальмологии, оптогенетическое протезирование дегенеративной сетчатки. Возвращение зрения, потому что в нашем глазу светочувствительные клетки, иногда они дегенерируют, и человек теряет зрение. Но дегенерируют, как выяснилось в определенных случаях этого заболевания, дегенерируют только светочувствительные клетки. А за ними находящиеся глиальные клетки, нервные клетки, с ними все нормально. Значит, достаточно восстановить пул этих клеток светочувствительных, и все будет хорошо. И тут наработки оптогенетики...
А там же тоже белок родопсин-то используется.
Родопсин, да, из других организмов. Ну, это один из апсинов, это родопсин, он даже у бактерий есть родопсин, выделяют и вставляют. То есть это пока эксперименты, это еще в клинику, конечно, не вошло. Но вот эти вот чисто фундаментальные наработки оптогенетики, которые делали нейробиологи просто, чтобы решать свои какие-то фундаментальные задачи, вот сейчас люди присматриваются, ведут эксперименты в прикладном плане. Вообще, как многие фундаментальные большие проекты, вот возвращаясь к геному человека, да, они ценны тем, что отрабатываются методики, которые без этого, без этих огромных вложений, огромных усилий, без поставленных мегазадач, они бы просто не нарабатывали. Нарабатываются методики, которые позволяют решать потом уже какие-то частные, ну, очень полезные задачи, до которых иным путем добирались бы еще там, не знаю, столетия.
Ну, я так понимаю, что название «постгеномная эра» очень условно. Мы, наверное, только в самом ее начале находимся, и впереди нас ждет просто незабываемое количество открытий. Марина, спасибо вам большое за то, что помогли нам войти.
Время пролетело незаметно.
Вкус дела, да.
Спасибо.
Это был подкаст «Просто такая генетика» медико-генетического центра «Генотек», который мы записали при поддержке стримингового сервиса Storytel. Подпишитесь на нас в Apple Podcast, CastBox, Яндекс.Музыки и Google Podcast, чтобы не пропустить новые эпизоды. Всем пока!